История, судьбы и факты.
В 2017 году исполнилось 80 лет с начала Большого террора, сталинских репрессий, затронувших миллионы жителей Советского Союза. Специальный корреспондент РФИ Сергей Дмитриев встретился с Ксенией Александровной Гузеевой, дочерью ипониста Александра Мейсельмана, расстрелянного в 1938 году. Спустя 80 лет она по-прежнему помнит последние слова отца перед арестом.
Ему только что исполнилось 37 лет. В общем, он совсем был молодым человеком. При этом он был профессором Академии художеств, вел какие-то семинары с разными искусствоведами в Москве и в Ленинграде. Он был японист. Была такая в его жизни история, когда он ездил переводчиком с японской рыболовецкой лодкой. В Охотское море они ездили. Я думаю, что это, наверное, было непросто, потому что я думаю, что японцы-то говорили на каком-нибудь просторечии. Ну ничего, он не, в своей книжке он это описывает, но о том, что было трудно, он не пишет. Он, помимо этого, он кончил Иркутский университет, восточное отделение, и потом приехал в Ленинград тогда. И в Ленинграде он занимался историей восточного театра, характеристика, которая была дана, вероятно, для поступления в аспирантуру, наверное, я даже не знаю. Там профессор Конрад, знаменитый наш японовед, он написал, что он единственный в стране специалист по восточному театру. Ну, в общем, был достаточно способным человеком и, наверное, много бы сделал в будущем.
Александр Давидович Мейсельман родился 11 сентября 1900 года на станции Тайга Томской губернии. Окончил Иркутский университет, дальневосточное отделение внешних сношений по японскому разряду. В 1925 году переехал в Ленинград. Преподавал историю театра в Академии художеств.
До 1935 года мы вообще жили в Пушкине. Тогда это называлось детское село. В Пушкин мы попали, потому что мы жили, вернее, я-то еще меня не было, а семья жила на территории института, ныне Герценовского института. Тогда там было два института. Дед был проректором института дошкольного воспитания. У него была квартира там большая, и там они жили. А когда вот после его смерти, его в каком-то году, значит, им предоставили квартиру в Пушкине и освобождали Герценовский институт на Мойке. И в Пушкине мы жили... Ну, большой семьей моя, вот бабушка мамина мачеха, мамина младшая сестра, и вот мы втроем, и еще домработница. Помню, как он меня водил в Александровский дворец, тогда это был музей. Сейчас его тоже сделали вроде бы музеем, но тогда у меня воспоминания, ну, мне было, наверное, не знаю, года 4. Я только помню какие-то фигуры, вот были восковые фигуры охранников, солдат императорских. Потом он, уже когда мы приехали, переехали в Ленинград, а мы жили, это был дом научных работников, это был специальный кооператив, один из первых кооперативов в Ленинграде. И мы получили право на это, потому что бабушка моя была вдовой профессора математики, который умер, заразившись тифом у детей Поволжья, которых перевозили вот в Ленинград, привозили и поселяли тогда их не больше, не меньше, как в европейской гостинице. Последний год я много болела, потому что меня отправили в детский сад писательский, а он был уже членом Союза писателей. И надо сказать об этом союзе, писательском детском саде, у меня противные воспоминания, потому что дети очень были такими снобами. Я помню, что, значит, все ходили, тогда было очень модно ходить в матросках. А мама моя терпеть не могла матроски, и мне шились какие-то платья такие. И меня презирали, потому что я вот не доходила до уровня матросов. Это был 37-й год, это было столетие со смерти Пушкина. И я помню, папа собирал мне всякую литературу вот о Пушкине. И я была, он мне бесконечно читал все, и мы с ним, я что-то много знала наизусть, хоть мне было 6 лет. Я бредила совершенно Русланом и Людмилой. Я знала разные стихи. То есть он много со мной занимался. Хотя был, конечно, очень занятый человек. У него в нашей этой квартире, у него был отдельный кабинет. Значит, у нас была комната, в которой мы все жили втроем. А бабушка жила в отдельной комнате. И одна маленькая комната была общая столовая. Когда все это случилось, и когда я пришла на следующий день, через день в детский сад, меня спросили, почему ты не была. Я сказала, пришли фашисты и забрали моего папу. Что вообще повергло, конечно, администрацию детского сада в полный ступор, потому что это, вообще-то говоря, было подсудное дело. Но они никуда не сообщили. Надо отдать им должное. Что они только позвонили моей маме и сказали, чему вы учите вашу дочь. Меня никто не учил. А дело в том, что, видимо, в 37-м году, в 33-м фашисты пришли к власти в Германии. Наверное, было очень много разговоров. Я это все слышала. Вот я это препарировала по-своему все 6 лет. Когда он уходил, он сказал, не волнуйся, я скоро вернусь. Ну, вот так и не вернулся. Ну, вы знаете, мне было 6 лет, когда это все произошло. Так что воспоминания, конечно, очень ограниченные. Обыск, когда в квартире был, это было ночью, меня даже подняли, даже мою кровать обследовали. Из папиной библиотеки они тоже что-то, наверное, забрали. Но они, главное, забрали фотоаппарат, а папа увлекался фотографией. Тогда, я не знаю, как это называлось, но аппараты были такие, сейчас... Таких, как теперь, нету, не было. А, значит, был треножник, на него привинчивался аппарат, и с него снимали. А потом маме моей, которая приходила все время выяснять, что и как, и ей в результате сказали, что... Он осужден на 10 лет без права переписки. Дело в том, что в то время никто из нас не знал, из взрослых, никто не знал, что это смертный приговор, что это расстрел. И мама всю жизнь ждала. Вот, значит, дом вот этот на Калужском 9, где мы жили, в этом кооперативе, там было много... такая вообще собрана разная интеллигенция. Его прилично почистили в 37-м году, там было много арестов. На нашей лестнице арестовали двоих и уничтожили.
Александр Мессельман был арестован 14 октября 1937 года. 12 января 1938 года комиссия НКВД и прокуратуры СССР признала его виновным по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине» и приговорила к высшей мере наказания.
Но ее выслали в Архангельскую область за 130 километров от железной дороги. Она была преподавателем английского языка. Ну, представляете, 130 километров от железной дороги, никакой работы, ничего. И никого не волновало, что она ничего заработать там не может. Но, к счастью, бабушка, вот мамина мачеха, она оставила меня у себя, иначе бы меня тоже либо с ней бы сослали, либо забрали бы в детский дом, что очень со многими случилось. А в детском доме надевали такую повязку. Ну вот фашисты прикрепляли желтую звезду Давида, да? А в те времена в детских домах прикрепляли повязку с буквами ДНВ, дочь врага народа, ДВН. Если бы бабушка меня не оставила, все, мне бы вот это грозило бы, наверное. Вот, а так меня летом меня возили, кто-нибудь из родственников возил обычно вот к маме туда. Но мама через какое-то время, она в соседней деревне нашла в школе работу и преподавала там немецкий. Тогда ведь перед войной все в школе был в основном немецкий, я не знаю, английский в школах, по-моему, и не преподавали. Так что вот она там прожила, сперва она там, вот в этой деревне Шанделы была, а потом у нее обнаружилась опухоль. Ее отправили, она получила разрешение переехать в Вельск, потому что в Шанделах, конечно, не было никакой больницы, ничего. Ну вот она переехала в Вельск, это уже было 30 километров от железной дороги. А теперь это, кстати, большая железнодорожная станция. Но там был очень хороший хирург. Там мама устроилась работать с преподавателем английского уже. Вот, а потом, где-то, наверное, в 40-м году ей разрешили, было такое положение, 101-й километр от Ленинграда, где разрешалось жить всем преступникам. Но мама, как главный преступник, тоже жила вот там. Ей разрешили жить в Луге. И вот в Луге нас застала война. Потом уже мы уехали вместе с... геологическая организация, в которой работал мамин младший брат, мы уехали на Урал. Двое из папиных друзей, один из них был профессор Берковский, литературовед, это очень крупный был потом ученый, а второй художник, который потом стал народным художником, заслуженным художником, такой Епифанов. Ну, вот это были папины друзья, которые ко мне приезжали. Вот Берковский перед войной предлагал меня взять. Даже они ехали летом на юг, хотели меня взять, но я, конечно, поехала в Архангельскую область вместо этого к маме. А потом, после войны, мы снова восстановили отношения и с ними общались. А вот художника мы, к сожалению, с мамой не нашли. А он-то, наверное, считал, что мы не выжили. И поэтому он нас, наверное, не искал. А я вот теперь я выяснила, что мама-то его искала даже. Но, видимо, в Союзе художников, может быть, его еще не было в Ленинграде. Не знаю, не в курсе дела, как это произошло. Но я выяснила, что он умер только в 85-м году. То есть мы могли быть в каких-то... каких-то отношениях общаться как-то могли. Да, еще и у папы еще был близкий друг очень в Москве. Это друг совсем уже молодости. Она была писательницей потом, Анна Иосифовна Кальма. Кальма – это ее псевдоним, а ее юношеская, то есть ее настоящая фамилия Кальманок. А псевдоним был Н. Кальма. Она нас нашла сама после войны. В какой-то момент вдруг звонок в дверь, там, на Калужской. Мы вернулись обратно на Калужской. И вдруг вот там это оносно оказалось. И, надо сказать, она для меня была как бы второй матерью. Очень много для меня сделала. Но она умерла в 88-м году.
Александр Мейсельман был расстрелян в Ленинграде 18 января 1938 года. Только в эпоху Большого террора 1937-38 годов более 1 миллиона человек были осуждены по политическим мотивам. Из них 681 692 человека были расстреляны.
В 1956 году была реабилитация, но при этой реабилитации выдавали сложные свидетельства о том, когда человек погиб. Это было после хрущевских этих самых, хрущевская оттепель, да? Мы получили реабилитацию на папу, но было сказано, что он умер в 1944 году от какой-то дизентерии. Потом выяснилось, что это все ложь. В 90-х годах было разрешено, министр внутренних дел Крючков тогда был, он разрешил открыть архивы, показать родственникам архивное дело. Тогда я узнала, что его арестовали в середине октября, а 18 января он уже был расстрелян. То есть три месяца. Причина была шпионаж в пользу Японии. Причем, значит, якобы он выдавал японцам местонахождение бензоколонок поблизости от Гатчина. Это же надо придумать такое. Считалось, что донес какой-то человек, который жил во Владивостоке. Это где-то в деле было. Но на самом деле этот человек не знал папу вообще, как выяснилось в результате допросов. Он вообще его не знал. А потом, значит, вот в деле, которое там есть, там сказано, что некий Соколов, который якобы донес, он тоже не мог донести, потому что его посадили много позже, чем моего отца. Тогда я получила настоящее свидетельство о смерти. Я просила, чтобы мне дали сведения, где он похоронен. Они сказали, что таких сведений у них нету, но тогда всех хоронили в Левашово. Ну и вот меня однажды дочка свозила туда, в Левашово. Там люди, которые тоже не знают, кто, где их родственники похоронены, как. Они сделали как бы такие могилки якобы их. Но я не стала это делать, потому что что же ставят надгробие там, где ты не знаешь, там или не там.
Знаете что, скрипка, давайте жить вместе, а?